Глава 10. Все кухонные шкафы были открыты, а кастрюли и сковородки разбросаны по линолеуму. Хот-поинт отодвинута от стены, а дверь духовки открыта. Содержимое банок — сахар, мука, кофе, печенье — рассыпано по столешнице, но денег там не было. И первой моей связанной мыслью было то, что ублюдку они не достались. Несколько месяцев назад я перенес их и маленькие золотые гранулы в сейф. В гостиной раскладной диван, теперь сложенный, так как мистеру Боудичу он больше не пригодится. Он был перевернут, а подушки изрезаны. То же самое произошло и с мягким креслом. Повсюду валялась набивка. Наверху было еще хуже. Мне не нужно было открывать шкаф с моей одеждой, потому что она была разбросана по всей комнате. Подушки изрезаны, как и матрас. То же самое творилось и в хозяйской спальне. Только там в придачу изрезали обои, они свисали большими длинными полосами. Дверь шкафа открыта, одежда свалена кучей на полу, брюки с вывернутыми карманами, не скрывая сейф. Вдоль стыка у ручки были царапины, и еще больше — вокруг циферблата. Но сейф устоял перед попытками вора вскрыть его. Чтобы убедиться, я быстро набрал код и открыл сейф. Внутри все было на месте. Я закрыл его, крутанул циферблат и спустился вниз. Там, сидя на диване, на котором спал мистер Боудич, я набрал 911 в третий раз в этом году. Потом позвонил отцу. Я вспомнил про одну вещь, которую нужно было сделать до прихода отца и, естественно, до приезда полиции. Если я собирался лгать, то ложь должна быть убедительной. Я позаботился об этом. Затем вышел на улицу дожидаться прибытия отца и копов. Папа заехал на холм и припарковался у бордюра. Он не взял с собой радар, чему я был рад. Погром в доме расстроил бы ее еще сильнее, чем недавние перемены в жизни. Папа прошелся по первому этажу, осматривая последствия погрома. Я был в кухне, собирая кастрюли и сковородки и расставляя их по местам. Когда отец вернулся, то помог мне придвинуть плиту обратно к стене. «Ни хрена себе, Чарли! Что ты думаешь?» Я сказал, что не знаю, но сам догадывался. Просто не знал, кто все это сотворил. «Папа, ты подождешь здесь полицию? Мне нужно сходить через дорогу на минутку. Миссис Ричланд вернулась, я видел ее машину. Хочу поговорить с ней».
«С пронырой?»
«С ней».
«Может, стоит оставить это копам?
Если она что-то видела, я попрошу их зайти к ней».
«Маловероятно, она была с нами на похоронах.
Я все равно хочу поговорить с ней. Может быть, она что-то видела до этого.
Каких-нибудь типов, выпаливающих хату?»
«Может быть». Мне не пришлось стучать в дверь, миссис Ричланд была на своем посту в конце подъездной дорожки.
«Привет, Чарли! Все в порядке? Твой отец явно спешил. И где собака?»
«У меня дома. Миссис Ричланд, кто-то вломился в дом мистера Боудича, пока мы были на кладбище, и все там перевернул».
«Бог ты мой, серьезно!»
Она приложила ладонь к груди. «Вы что-нибудь видели? Например, в последние пару дней? Кого-то незнакомого?» Она задумалась.
«Ну, даже не знаю. Обычные курьеры, Federal Express, UPS, мужчина, который приходит стричь лужайку Хутонов. Это, должно быть, стоит немалых денег. Почтальон в своем маленьком фургоне. Насколько серьезен ущерб? Что-нибудь украли?»
«Я пока не знаю. Полиция может захотеть
поговорить со мной, конечно. Но если это случилось, пока мы были на похоронах...»
«Да, знаю. Все равно спасибо». Я повернулся, чтобы уйти.
«Тут был один смешной маленький человек. Продавал подписку на журнал», — сказала она. «Но это было до того, как умер мистер Боудич».
Я повернулся назад. «Правда?»
«Да. Ты был в школе. У него была сумка, наподобие тех, что почтальоны носили в старые времена. На ней наклейка «Служба подписки Америки», кажется так. А внутри образцы Time, Newsweek, Vogue и другие. Я сказала ему, что мне не нужны журналы, я читаю все, что мне нужно, онлайн. Так гораздо удобнее, согласен? А еще более экологично, без всей этой бумаги, которая окажется на свалке».
Меня не интересовало экологическое преимущество чтения онлайн. Он подходил к другим домам на улице. Если кто и мог ответить на этот вопрос, то только она.
«К нескольким. Кажется, он подходил к дому мистера Боудича, но дедуля не открыл дверь. Наверное, слишком плохо себя чувствовал. Или... Я не думаю, что он жаловал посетителей, правда? Я так рада, что вы стали друзьями. Жаль, что его не стало. Когда это случается с животными, люди говорят, что они перешли радужный мост. Мне это нравится, а тебе?
Да, довольно мило. Я ненавидел это выражение.
Полагаю, его пес тоже скоро перейдет через радужный мост. Бедняжка стал таким худым, сединой вокруг морды. Ты оставишь его себе?
Радар, конечно. Я не стал утруждать себя объяснением, что Радар девочка.
Как выглядел этот продавец журналов?
О, просто смешной коротышка со странной манерой говорить и ходить. Он шел будто бы в припрыжку, как обычно ходят маленькие дети. И когда я сказала, что мне не нужны никакие журналы, он ответил «Конечно, у...» будто приехал из Англии. Но на самом деле он говорил как американец, как мы с тобой. Ты думаешь, это он вломился в дом? Он выглядел совсем не опасным. Просто смешной коротышка со смешной манерой говорить. Много раз сказал «ха-ха».
«Ха-ха».
Да, не настоящий смех, а просто «ха-ха». 70% от розничной цены, мэм, ха-ха. И он был маленьким для мужчины, моего роста. Думаешь, это был он?
Скорее всего, нет, — сказал я.
На нем была кепка White Sox, я это запомнила, и вельветовые брюки. На кепке спереди был красный круг.
Я был полон желания начать капитальную приборку, но папа сказал, что нужно дождаться полицию. Они, наверное, захотят зафиксировать место преступления. Они появились минут 10 спустя на двух машинах. Патрульный и седане без маркировки. У водителя седана были седые волосы и значительное брюшко. Он представился детективом Глисоном, а двое копов в форме — офицерами Уитмарком и Купером. У Уитмарка была видеокамера. У Купера — маленький футляр, похожий на коробку для завтраков, в котором, как я предположил, находилась всякая хрень для сбора улик. Детектив Глисон осматривал причиненный ущерб без особого интереса, время от времени взмахивая полами своей клетчатой спортивной куртки, как крыльями, чтобы подтянуть штаны. Я предположил, что ему остался год-два до вручения золотых часов или удочки на вечеринке по случаю выхода в отставку. А пока что он просто тянул свою лямку. Глисон велел Уитмарку снять на видео гостиную и послал Купера наверх. Он задал нам несколько вопросов, обращаясь к отцу, хотя именно я обнаружил факт взлома. И записал наши ответы в маленький блокнот. Закрыв блокнот, он убрал его во внутренний карман куртки и подтянул штаны.
«Некроложные грабители! Видел это сотню раз!»
«Что это значит?» — спросил я. Взглянув на отца, я понял, что он уже знал. Может быть, с того момента, как переступил порог и огляделся по сторонам.
«Когда заметка о его смерти появилась в газете?»
«Вчера», — сказал я. Его физиотерапевт получил анкету для газеты вскоре после его смерти. Я помогал ей заполнить пробелы.
Глисон кивнул. «Ага, ага, видел такое сотню раз. Эти упыри читают газету, выясняют, когда будет служба и опустеет дом. Они вламываются, берут все, что кажется ценным. Вам нужно все осмотреть и составить список пропавших вещей, затем отнести его в участок».
«А что по отпечаткам пальцев?» — спросил папа.
Глисон пожал плечами. «Они были в перчатках. В наши дни все смотрят полицейские шоу, особенно преступники. Такие дела мы обычно не...»
«Лейтенант!» — раздался наверху голос Купера. «Я нашел сейф в спальне владельца».
«А-а, это уже другой разговор», — сказал Глисон.
Мы пошли за Глисоном наверх. Он ступал медленно, как бы подтягивая себя за перила, и к концу подъема раскраснелся и запыхался. Подтянув штаны, он вошел в спальню мистера Боудича. Там он наклонился, чтобы взглянуть на сейф.
«Ага, пытался, но не получилось».
Это я мог и сам сказать. Уитмарк, полагаю, штатный оператор департамента, вошел и начал снимать видео.
«Припудрить, шеф?» — спросил Купер.
Он уже начал раскрывать свою маленькую коробку для завтраков.
«Здесь может повезти», — сказал нам детектив.
Я называю его так с натяжкой.
«Грабитель мог снять перчатки перед вводом комбинации, после того, как не смог вскрыть силой».
Купер припудрил переднюю часть сейфа черным порошком. Что-то прилипло, но большая часть упала на пол. Еще и тут придется убираться. Купер глянул на итог своих действий, затем отошел в сторону, чтобы мог посмотреть Глисон.
«Вытер-то начисто»,
— сказал он, выпрямляясь и крепче прежнего, подтягивая штаны.
«Разумеется, вытер-то начисто», Я самолично и вытер после того, как позвонил 911. Грабитель мог оставить свои отпечатки, но они должны были исчезнуть, потому что там были и мои отпечатки.
«Есть вероятность, что вы знаете комбинацию?»
Этот вопрос также был адресован моему отцу.
«До сегодняшнего дня я даже никогда не был в этой комнате. Спросите Чарли, это он был опекуном старика».
«Опекун». Слово было достаточно точным, но все равно показалось мне смешным. Думаю, потому что это слово почти всегда применялось в отношении взрослых.
«Без понятия», — сказал я.
«Ага». Глисон снова наклонился к сейфу, но бегло, будто потерял к нему интерес.
«Тому, кто унаследует эту штуку, придется вызвать слесаря. Если не сработает, тогда медвежатника. Я знаю парочку в тюрьме в Стейтвилле». Он рассмеялся. «Скорее всего, там ничего особенного. Старые бумаги и, может быть, запонки. Помните ту большую суматоху вокруг сейфа Аль Капоне? Джеральдо Ривера так ничего и не получил. А, да, мистер Рид, вам нужно будет прийти в участок и изложить все в письменном виде».
Опять обратился к моему отцу. Иногда я отлично понимал, почему женщины начинают психовать. Я провел ночь в нашей маленькой комнате для гостей на первом этаже. Когда мама была жива, комната служила ей домашним офисом и швейной мастерской и оставалась неизменной в годы пьянства отца, будучи своего рода музеем. Примерно через 6 месяцев трезвости папа сделал из нее спальню с моей помощью. Иногда там ночевал Линди и пару раз вновь обращенные трезвенники, с которыми папа работал, потому что АА должны выручать друг друга. Я пользовался ей в день похорон мистера Боудича и проникновения в дом, чтобы радар не приходилось подниматься по лестнице. Постелил ей одеяло, и она сразу же заснула, свернувшись калачиком. Я еще долго не спал. Не только потому, что кровать была слишком короткой для человека ростом в 6,4 фута, но и потому, что было о чем подумать. Прежде чем выключить свет, я загуглил «службу подписки Америки». Нашлась компания с похожим названием, но слово «служба» было во множественном числе. Конечно, разница всего лишь в одну букву, и миссис Ричленд могла ошибиться, но эта компания торговала оборудованием и работала только онлайн. Никаких продавцов, ходящих от двери к двери. Я обдумал идею о том, что этот человек действительно был некроложным грабителем, осматривающим окрестности. Вот только идея никуда не годилась, потому что он ходил по округе со своей сумкой до смерти мистера Боудича. Я полагал, что продавец журналов и был тем, кто убил мистера Хайнриха. И, кстати, как именно был убит Хайнрих? В газете об этом не сообщалось. Могло быть так, что коротышка, который говорил «Конечно, у!» и «Ха-ха!» пытал его перед убийством, чтобы узнать имя человека с запасом золота. Я повернулся с правого бока на левый, мои ноги вылезли наружу, и я снова закутал их в одеяло. Или, может, обошлось без пыток? Может быть, мистер «Конечно, У» просто пообещал Хайнриху, что не станет его убивать, если тот назовет имя? Я повернулся с левого бока на правый, снова закутал ноги. Радар подняла голову, издала звук, похожий на тявканье, и вернулась ко сну. Еще один вопрос. Говорил ли детектив Глисон с миссис Ричленд? Если да, пришел ли он к выводу, что мистер Боудич был под прицелом до смерти? Или он подумал, что коротышка просто ходил по району, рассчитывая подзаработать? Может, он счел коротышку обычным продавцом садовых товаров, если он вообще потрудился спросить? И ключевой вопрос. Если целью мистера, конечно, ухаха, было золото, вернется ли он? С правого на левый, с левого на правый, закутывая ноги. В какой-то момент я подумал, что чем скорее прослушаю кассету мистера Боудича, тем будет лучше, после чего наконец-то заснул. Мне снилось, что маленький человек с походкой в припрыжку душил меня. И когда утром я проснулся, простыня и одеяло оказались намотаны вокруг моей шеи. Я сходил в школу в пятницу только для того, чтобы миссис Силвиус не забыла, как я выгляжу. Но в субботу я сказал папе, что пойду в дом мистера Боудича наводить порядок. Он предложил свою помощь. «Не нужно, спасибо. Побудь здесь, радар. Расслабься и наслаждайся своим выходным».
«Ты уверен? Должно быть, у тебя это место вызывает массу воспоминаний».
«Я уверен».
«Хорошо, но позвони, если начнешь впадать в уныние. Если станет страшно».
«Позвоню».
«Жаль, что он так и не сказал тебе код от сейфа. Нам и правда придется нанять кого-нибудь для вскрытия, посмотреть, что там внутри. На следующей неделе поспрашиваю на работе. Кто-нибудь должен знать медвежатника. Того, который не в тюрьме».
«Серьезно?»
«У страховых следователей есть связи с разными сомнительными людьми, Чарли. Глисон, скорее всего, прав. Там ничего, кроме старых налоговых деклараций, если допустить, что Боудич когда-нибудь заполнял их, в чем я сомневаюсь. И запонки. Но, может быть, там есть вещи, которые смогут объяснить, кем он, черт возьми, был».
«Что ж», — сказал я, думая о револьвере и диктофоне.
«Вернемся к этому позже. И не давай радар слишком много вкусняшек. Принеси ее лекарство».
«Уже», — сказал я, — «на кухне».
«Молодец, сынок. Звони, если понадоблюсь. Я сразу прибегу».
«Хороший человек мой отец. Особенно после завязки. Говорил это раньше, но стоит повторить».
Вдоль штакетника тянулась желтая лента «Полицейское расследование». Расследование, каким бы оно ни было, завершилось, когда Глисон и двое полицейских ушли. Но пока мы с папой не найдем кого-нибудь для ремонта замка на задней двери, я решил не убирать ленту. Я обошел дом, но перед тем, как зайти внутрь, подошел к сараю и встал перед дверью. Изнутри не доносилось никаких звуков. Ни царапанья, ни ударов, ни странного мяуканья. «И не будет», — подумал я. Он убил то, что издавало эти звуки. Два выстрела — бам-бам, и тушите свет. Я достал связку ключей и хотел попробовать, какой из них подойдет к замку, затем сунул их обратно в карман. Сначала нужно послушать кассету. И если на ней окажется никто иной, как мистер Боудич, распевающий «Дом на ранчо» или «Велосипед на двоих» под действием Окси, я останусь в дураках. Вот только я так не думал. «Все, что тебе понадобится, также лежит под диваном», — сказал он мне. И диктофон был под диваном. Я открыл сейф и достал его оттуда. Просто старый черный диктофон. Не такой древний, как телевизор, но и не сильно новый. Технологии продвинулись далеко вперед. Спустившись на кухню, я поставил диктофон на стол и нажал кнопку воспроизведения. Ничего. Только шипение пленки, движущейся через головки. Я начал думать, что это все-таки облом, как с сейфом Аль Капоне, о котором упомянул Глисон. Затем понял, что мистер Боудич просто не перемотал кассету. Вполне возможно, потому что сердечный приступ случился во время записи. От этой мысли мне стало немного жутко. «Как же больно», — сказал он, — «как серпом по яйцам». Я нажал на перемотку. Лента долго прокручивалась назад. Когда она, наконец, остановилась, я нажал на воспроизведение. Последовало несколько секунд тишины. Затем тяжелый удар, сопровождаемый хриплым дыханием, которое я очень хорошо знал. Мистер Боудич начал говорить. «Твой отец выяснял, кто я, Чарли. Уверен, да. Я бы так и сделал на его месте. И, учитывая его работу, у него была такая возможность. Если так, он узнал, что некто по имени Адриан Боудич, может быть, мой отец, — подумал он, — но, скорее всего, мой дед, — купил землю, на которой стоит этот дом в 1920 году. Но это были не они. Это был я. Я, Адриан Говард Боудич, родился в 1894 году, из чего следует, что мне почти 120 лет. Дом был закончен в 1922 году. Может быть, в 23-м, не помню точно. И, разумеется, сарай. Не будем забывать про сарай. Он был построен еще раньше дома и моими собственными руками. Говард Боудич, которого ты знаешь, человек, который предпочитает быть со своей собакой, не будем забывать о радар, сам по себе. Но Адриан Боудич, мой предполагаемый отец, был настоящим бродягой. Дом номер один по Сикамор-стрит, здесь, в центре Срест, был местом базирования. Но он отсутствовал столько же, сколько жил здесь. Каждый раз, когда я возвращался в город, я видел перемены, как серию моментальных снимков. Для меня это было увлекательно, но в то же время обескураживало. Мне казалось, что многое в Америке шло в неправильном направлении и до сих пор идет. Но сейчас не об этом. В
последний раз я вернулся Адрианом Боудичем в 1969 году. В 1972, в возрасте 78 лет, я нанял помощника по имени Джон Маккин. Отличный товарищ, надежный. Ты сможешь отыскать его в городских архивах, если захочешь. И отправился в свою последнюю поездку, якобы в Египет. Но туда я не поехал, Чарли. Через 3 года, в 1975, я вернулся под видом своего сына, Говарда Боудича, возрастом около 40 лет. Говард якобы прожил большую часть жизни за границей вместе с матерью, которая отдалилась от своего мужа. Мне всегда нравилось это делать. Отчуждение почему-то более реально, чем развод или смерть. К тому же это замечательное слово, полное красок. После того, как Адриан Боудич якобы погиб в Египте, я поселился в семейном особняке и решил остаться. Не было никаких сомнений в праве собственности, я завещал его самому себе. Шикарно, не так ли? Прежде чем я расскажу тебе остальное, я хочу, чтобы ты остановил запись и сходил в сарай. Можешь открыть его, у тебя есть мои ключи. По крайней мере, надеюсь, что они у тебя. Там нет ничего такого, что может навредить тебе. Доски снова на своем месте, прижатые блоками. Господи, какие же они тяжелые! Но возьми мой револьвер, если хочешь, и прихвати фонарик, тот, что в кухонном шкафу. В сарае есть свет, но все равно понадобится фонарик. Ты поймешь, почему. Там есть на что посмотреть. Тот, кого ты слышал первым, почти исчез, может быть, полностью. Но останки того, которого я застрелил, все еще там. Большая их часть. Когда проведешь шуфти, как говорили британцы, возвращайся и послушай остальное. Сделай это сейчас. Доверься мне, Чарли. Я рассчитываю на тебя. Я нажал стоп и какое-то время просто сидел на месте. Мистер Боудич был сумасшедшим, иначе и быть не могло, хотя никогда не казался сумасшедшим. Он был в трезвом уме даже в конце, когда позвонил и сказал, что у него сердечный приступ. Ладно, в этом сарае что-то есть или было, это бесспорно. Я слышал это, радар слышал это, и мистер Боудич пошел туда и застрелил это. Но 120 лет? Едва ли кто-то жил так долго. Может быть, 1 на 10 миллионов. И никто не возвращался назад с 40-летним, выдавая себя за собственного сына. Такое случалось только в выдуманных историях. «В сказках», — сказал я и подпрыгнул от звука собственного голоса. Настолько я был взвинчен и потрясен. «Доверься мне, Чарли, я рассчитываю на тебя». Я встал, чувствуя себя так, будто смотрю на себя со стороны. Не знаю, как описать это другими словами. Я поднялся наверх, открыл сейф и взял револьвер мистера Боудича. Он все еще лежал в кобуре, а кобура крепилась к ремню с кончу. Я застегнул ремень и повязал завязки повыше колена. Пока я это делал, внутренне я считал это абсурдом, будто маленький ребенок играет в ковбоя. Внешне я был рад чувствовать вес револьвера и знать, что он полностью заряжен. Фонарик был добротным, с длинной ручкой, вмещающей 6 батареек. Я включил его, дабы убедиться, что он работает, затем вышел и прошел по лужайке до сарая. «Скоро придется снова ее косить», — подумал я. Мое сердце билось сильно и быстро. День был не особенно теплый, но я чувствовал, что у меня взмокли щеки и шея. Я достал связку ключей из кармана и уронил ее, наклонился, чтобы поднять, и ударился головой о дверь сарая. Я поднял ключи и начал их перебирать. На одном из них с круглой головкой было выгравировано слово «Студебейкер». 2 других были мне знакомы, они открывали переднюю и заднюю двери дома. Был еще один маленький, возможно, от почтового ящика или даже от банковской ячейки. И был еще один ключ с надписью «Ель» от большого серебристого замка «Ель» на двери сарая. Я вставил ключ в замок, затем постучал кулаком в дверь. «Эй!» — крикнул я, но крикнул негромко. Меньше всего мне хотелось, чтобы услышала миссис Ричланд. «Эй, если ты там, отойди! Я вооружен!» Ничего не произошло, но я стоял с фонариком в руке, застыв от страха. Чего я боялся? Неизвестности. Самые страшные штуки на свете. «Все или ничего, Чарли!» — прозвучало у меня в голове голосом мистера Боудича. Я заставил себя повернуть ключ.
Дужка замка выскочила. Я снял его, отодвинул засов и повесил на него замок. Ветерок взъерошил мои волосы. Затем я открыл дверь. Заскрипели петли. Внутри было темно. Свет, казалось, исчезал, едва проникнув внутрь. На пленке мистер Боудич говорил, что там есть освещение, хотя проводов, ведущих к сараю, явно не было. Я посветил фонариком справа от двери и увидел выключатель. Я включил его, и загорелись две лампочки на батарейках, по одной с каждой стороны. Как аварийное освещение в школе или кинотеатре на случай отключения электричества. Они издавали низкое гудение. Пол был выложен деревянными досками. В дальнем левом углу лежали в ряд три доски, концы которых были прижаты шлакоблоками. Я направил луч фонарика вправо и увидел что-то настолько ужасное и неожиданное, что сначала не поверил своим глазам. Мне захотелось развернуться и бежать, но я не мог пошевелиться. Часть меня думала, насколько вообще какая-либо часть меня могла думать, что это какая-то безумная шутка, существо из фильма ужасов, сделанное из латекса и проводов. Там, где пуля прошла сквозь стену, после того, как прошило нечто, на которое я смотрел, виднелось одинокое пятнышко света. Существо походило на жука, но размером почти со взрослого кота. Оно было мертвым, со множеством лап, торчащих кверху. Они сгибались в центре, как колени, и были покрыты жесткими волосками. Черный глаз смотрел невидящим взглядом. Одна из пуль мистера Боудича попала ему в брюшину, и бледные внутренности вывалились из раны, как пудинг. От внутренности поднималась тонкая дымка, и когда очередной порыв ветра пролетел мимо меня, все еще застывшего в дверях, с рукой прилипшей к выключателю, дымка сильнее заструилась от головы существа и от мест на его спине, не покрытых панцирем. Вытаращенный глаз провалился внутрь, оставив пустую глазницу, которая, казалось, пристально смотрела на меня. Я тихонько вскрикнул, думая, что оно возвращается к жизни. Но нет, оно было мертвее мертвого. Оно разлагалось, и свежий воздух ускорил этот процесс. Я заставил себя войти внутрь с фонариком в левой руке, направленным на тело мертвого жука. Револьвер был в правой. Я даже не помнил, как его достал. «Когда проведешь шофте, как говорили британцы?» Я догадался, что это означало «осмотр». Мне не хотелось отходить от двери, но я заставил себя это сделать. Внешне я, потому что нужно было провести шофте. Внутренне я что-то бормотал от ужаса, изумления и неверия. Я двинулся к доскам с блоками. По пути я за что-то запнулся, и когда посветил фонариком, то вскрикнул от отвращения. Там лежала нога жука или то, что от нее осталось. Я мог определить это по волоскам и сгибу в колене. Я не так уж сильно ударил ее ногой в кроссовке, но нога развалилась на две части. Я догадался, что это был жук, которого я слышал в первый раз. Он умер, и это все, что от него осталось. «Эй, Чарли, возьми ногу!» Я представил, как это говорит мой отец, протягивая мне жареное куриное бедрышко. «Лучшее в стране!» Я начал давиться и зажал рот тыльной стороной ладони, пока рвотный позыв не прошел. Если бы мертвый жук вонял, уверен, я бы не удержался, но запах был слабый, может быть, потому, что разложение зашло слишком далеко. Доски и шлакоблоки прикрывали дыру в полу шириной около 5 футов. Сначала я подумал, что это колодец, оставшийся со времен, когда еще не было водопровода, но, посветив между досок, я увидел короткие каменные ступени, спиралью спускающиеся в шахту. Глубоко в темноте раздался шелест и низкий стрекот. Едва уловимое движение, от которого я застыл на месте. Еще жуки! И не мертвые. Они отступали от света, и внезапно меня озарило. Они как тараканы. Гигантского размера, но делали то, что всегда делают тараканы, когда на них светят фонариком, носятся, как угорелые. Мистер Боудич закрыл дыру, которая вела бог знает куда или во что, но либо он плохо справился с этим, что было на него не похоже, либо за долгое время насекомым удалось отодвинуть одну или больше досок в сторону. Например, с 1920 года. Папа бы рассмеялся, но он никогда не видел мертвого таракана размером с кота. Я встал на колено и посветил фонариком между досок. Если там и были тараканы, они разбежались. Остались только ступени, спирали, уходящие вглубь. У меня возникла мысль, сперва показавшаяся чудной, но потом ничего чудного в ней не осталось. Я осмотрел на версию бобового стебля мистера Боудича. Он спускался вниз, вместо того, чтобы подниматься, но на другом конце тоже было золото. Я был в этом уверен. Я медленно попятился, выключил освещение и напоследок высветил фонариком жуткое существо, лежащее у стены. Дымка стала гуще, и стоял запах, похожий на прокисшую перечную мяту. Свежий воздух способствовал разложению. Я закрыл дверь, защелкнул замок и пошел обратно в дом. Вернул фонарик в шкаф и положил револьвер обратно в сейф. Я взглянул на ведро золотых гранул, но у меня не возникло желания погрузить в них руки. Не сегодня. Что если, добравшись до дна, я нащупал бы волосатую ногу жука? Я дошел до лестницы, прежде чем у меня подкосились ноги, поэтому пришлось схватиться за стойку перил, чтобы не упасть. Я сел, дрожа всем телом. Через минуту или две я смог взять себя в руки и спуститься, держась за перила так, что сам себе напоминал мистера Боудича. Тяжело опустившись за кухонный стол, я посмотрел на диктофон. Часть меня хотела вынуть кассету, размотать на длинные коричневые ленты и выбросить в мусорное ведро. Но я не стал. Не мог.
«Доверься мне, Чарли! Я рассчитываю на тебя!»
Я нажал кнопку воспроизведения, и на мгновение мне показалось, что мистер Боудич со мной в комнате. Видел, как я напуган, как потрясен, и хотел успокоить меня. Отвлечь от мысли о ввалившемся глазе, отаращившейся на меня пустой глазнице. Это немного помогло.
«Это всего лишь тараканы. И они не опасны. Они разбегаются от яркого света. Если только ты не убежал с криком при виде того, которого я застрелил. А это не похоже на знакомого мне подростка. Тогда ты посмотрел сквозь доски и увидел колодец и ступени, уходящие вниз. Иногда несколько тараканов поднимаются наверх. Но только когда на улице начинает теплеть. Я не знаю почему, так как наш воздух для них смертелен. Они начинают разлагаться, даже если сидят под досками. Но все равно колотятся в них. Какое-нибудь подспудное желание смерти? Кто знает. В последние пару лет я стал небрежно относиться к преграде над колодцем. В последние несколько лет я стал небрежно относиться ко многим вещам. Поэтому парочка вылезла наружу. Такого не случалось уже многие годы. Тот, которого ты слышал весной, умер сам с собой. Ничего не осталось, только нога да один из усиков. Другой, ну, ты знаешь. Но они не опасны, они не кусаются. Я называю его «Колодцем миров» по названию старого ужастика Генри Катнера. И нельзя сказать, что я нашел его. Я упал в него. Я расскажу тебе все, что смогу, Чарли. Я родился под именем Адриан Боудич в Род-Айленде. И хотя был хорош в математике и любил читать, как ты знаешь, мне было наплевать на школу и на моего отчима, который бил меня, когда в его жизни что-то шло не так. Так случалось часто. Ведь он был пьяницей и не мог продержаться на любой работе дольше нескольких месяцев. В 17 я сбежал из дома и направился на север, в Мэн. Я был рослым парнем и попал в бригаду лесозаготовителей, дойдя с ними аж до округа Арустук. Это был 1911 год, когда Амундсен добрался до Южного полюса. Помнишь, как я сказал тебе, что был обычным лесорубом? Это правда. Я занимался этой работой 6 лет. Затем, в 1917-м, в нашем лагере появился военный, сообщивший, что все трудоспособные мужчины должны записаться в армию в почтовом отделении Island Falls. Несколько молодых парней забрались в грузовик, и я вместе с ними. Но у меня не было желания стать частью военной машины где-нибудь во Франции. Я посчитал, что эта машина обойдется и без моей крови. Так что я попрощался с парнями в очереди на запись, надеясь, что товарный поезд идет на запад. Я оказался в Джейнсвилле, недалеко от места, где мы сейчас, и вступил в бригаду по рубке просек. Когда там все было вырублено, бригада перебралась в округ Сентри, который теперь называется Аркадия, наш округ. Работы там было немного, и я подумал двинуть дальше, может быть, Вайоминг или Монтану. Моя жизнь стала бы совсем другой, если бы я так поступил, Чарли. Я бы прожил нормальную жизнь, и мы бы никогда не встретились. Но в Баффингтоне, где сейчас находится заповедник, я увидел табличку с надписью «Требуется землемер», и чуть ниже, как раз для меня, «Должен разбираться в картах и лесах». Я пошел в окружной офис и, прочитав несколько карт, долгота, широта, рельеф и прочее, получил работу. Парень, я чувствовал себя как человек, который провалился в кучу дерьма, а вынырнул с розой в зубах. Мне приходилось проводить каждый грёбаный день, бродя по лесу, метя деревья, составляя карты и нанося на них многочисленные лесные дороги. В иные ночи я оставался в доме какой-нибудь семьи, готовой приютить. В другие ночевал под звездами. Шикарно. Порой я по несколько дней не видел ни одной живой души. Не каждый выдержит такое, но только не я. Осенью 1919 года настал день, когда я оказался на Сикамор-Хилл, в том месте, которое тогда называлось Сентри-Вудс. Здесь находился городок Сентрис-Рест, хотя на самом деле это была деревня, и Сикамор-Стрит заканчивалась рекой Литл-Румпл-Ривер. Мост? Первый мост. Построили только через 15 лет. Район, в котором ты вырос, появился только после Второй мировой войны, когда солдаты вернулись домой. Я шел по лесу, где сейчас мой задний двор, пробираясь сквозь валежник и заросли кустарника, высматривая грунтовую дорогу, которая должна была быть где-то впереди. Я не думал ни о чем, кроме как, где в деревне можно выпить молодому парню. И вдруг провалился. Только что я шагал под солнцем, а в следующий миг оказался в колодце миров. Если ты светил фонариком между досок, ты понимаешь, как мне повезло. Я мог ведь и убиться. Там нет перил, и ступени закручиваются вокруг опасной дыры, около 175 футов в глубину. Стены из тесаного камня, ты заметил? Очень старые. Бог знает, сколько им лет. Некоторые блоки выпали, и кучи свалились на дно. Наклонившись к дыре, я выбросил вперед руку и ухватился за одну из выбоин в стене. Ширина была не больше 3 дюймов, но я смог просунуть в нее пальцы. Я прижался спиной к закругленной стене, глядя наверх на дневной свет и яркое синее небо. Мое сердце, должно быть, билось со скоростью 200 ударов в минуту. Я гадал, куда я, черт возьми, угодил. Это точно не был обычный колодец, не с каменными ступенями, уходящими вниз, и не с каменными стенами. Когда я перевел дух, нет ничего лучше, чем чуть не разбиться насмерть в черной бездне, отчего у тебя дух перехватывает. В общем, взяв себя в руки, я снял с пояса ручной фонарик и посветил вниз. Я ни черта не мог разглядеть, но слышал шорохи. Значит, там внизу было что-то живое. Я не волновался. В те дни я носил оружие в кобуре, так как в лесу не всегда было безопасно. И опасаться стоило не столько животных. Хотя тогда там обитали медведи, много медведей. Сколько людей, особенно самогонщиков. Хотя я не думал, что в той дыре на дне стоит самогонный аппарат. Я не знал, что там может быть, но был любопытным парнем и полон решимости узнать. Я поправил свой рюкзак, который весь перекрутило, когда я упал на ступени, и пошел вниз. Ниже и ниже. Кругами и кругами. 175 футов в глубину и 185 ступеней разной высоты. В конце был выложенный камнем туннель. Или лучше сказать, коридор. Достаточно высокий, чтобы идти, не пригибая головы, Чарли. Почти под твой рост. Пол у подножия ступенек был земляным, но после того, как я немного прошел дальше, теперь я знаю, что длина коридора составляет чуть больше 1/4 мили. Он стал каменным. Шорох становился громче и громче, как от бумаги или листьев, подхваченных ветром. Вскоре он раздавался уже над головой. Я поднял фонарик и увидел, что потолок был облеплен здоровенными летучими мышами. Размах крыльев, как у индюка. На свету они зашуршали сильнее, поэтому я быстро опустил фонарик между ног, не желая, чтобы они разлетелись вокруг меня. Мысль о том, что они окутают меня своими крыльями, вызвала у меня ощущение, которое моя мать назвала бы отропью. Змеи и большинство насекомых мне не страшны, но я всегда боялся летучих мышей. У каждого свои страхи, не так ли? Я шел дальше и дальше, не меньше мили, и мой фонарик начал гаснуть. В то время не было батареек, парень. Иногда над головой попадалась колония летучих мышей, а иногда их не было. Я подумал, не вернуться ли, пока не остался в темноте,
Но как раз в этот момент мне показалось, что я увидел проблеск дневного света впереди. Я выключил фонарик, и это правда оказался дневной свет. Я направился к нему, гадая, где могу оказаться. Я думал, может, это северный берег Литл Румпл, ведь мне казалось, что я иду на юг, хотя уверенности в этом не было. В общем, я пошел к свету, и как только оказался вблизи, со мной что-то произошло. Я не смогу описать это достаточно хорошо, но попробую на случай, если ты решишь, так сказать, пойти по моим стопам. Это было похоже на головокружение, но нечто большее. Казалось, я превратился в призрака, Чарли, как будто мог смотреть вниз на свое тело и видеть сквозь него. Я стал бесплотным. И помню, как подумал, что мы все такие. Просто призраки перед лицом планеты, пытающиеся делать вид, что у нас есть вес и место в этом мире. Это длилось, может быть, секунд 5. Я продолжал идти, хотя, казалось, меня там нет. Затем это ощущение ушло, и я направился к проему в конце туннеля. Может быть, еще одна восьмая мили. И вышел не на северном берегу Литл Румпл, а на склоне холма. Подо мной простиралось поле восхитительных красных цветов. Думаю, маки, но запахом корицы. Я подумал, кто-то расстелил для меня красную ковровую дорожку. Через поле шла тропинка к дороге, возле которой я увидел маленький дом, скорее коттедж, с дымом, идущим из трубы. Далеко внизу по дороге, почти на горизонте, виднелись вершины строений большого города. Тропинка была едва различимой, будто по ней никто давно не ходил. Когда я начал спускаться, через нее перепрыгнул кролик, вдвое больше земного. Он исчез в траве и цветах. Дальше была пауза, но я слышал дыхание мистера Боудича. Оно было прерывистее, чем когда-либо. Натужным. Затем он продолжил. «Это 90-минутная кассета, Чарли. Я нашел целую коробку среди хлама на третьем этаже еще с тех времен, когда кассеты не были такими же устаревшими, как трехцентовые марки. Я мог бы записать 4 или 5, может быть, всю коробку. Я пережил много приключений в этом мире, и я бы рассказал о них, будь у меня время. Но мне так не кажется. С тех пор, как я немного потренировался в стрельбе в сарае, я чувствую себя совсем неважно. Я ощущаю боль от левой части шеи и вниз по левой руке до локтя. Иногда она немного притупляется, но тяжесть в груди не проходит. Я знаю, что означают эти симптомы. Внутри меня назревает гроза, и думаю, она скоро разразится. У меня есть сожаление о многом. Однажды я сказал тебе, что храбрый человек помогает, а трусливый только делает подарки. Ты помнишь это? Я приносил подарки, но только когда знал, что не настолько храбр, чтобы помочь, когда наступят ужасные перемены. Я твердил себе, что слишком стар, поэтому взял золото и сбежал. Как Джек, мчащийся по бобовому стеблю. Но он был всего лишь мальчишкой, а я должен был поступить лучше. Если ты надумаешь отправиться в тот другой мир, где ночью в небе восходят две луны и нет ни одного созвездия, похожего на земные, тебе нужно знать определенные вещи, так что слушай внимательно. Воздух нашего мира смертелен для их существ, за исключением разве что летучих мышей. Как-то раз я принес кролика в качестве эксперимента, он быстро умер. Но воздух того мира не смертелен для нас. На самом деле он даже оздоровляет. Когда-то город был величественным местом, но теперь он опасен, особенно ночью. Если пойдешь туда, делай это только днем и веди себя тихо, как только пройдешь через ворота. Он может показаться пустынным, но это не так. То, что правит там, опасно и ужасно, а то, что лежит под городом, еще ужасней. Я пометил путь к площади за дворцом точно так же, как раньше помечал деревья в лесу своими настоящими инициалами А, Б. Если ты будешь следовать им, и если будешь вести себя тихо, все будет в порядке. Если нет, ты можешь плутать в этом ужасном городе до самой смерти. Говорю это как человек знающий. Без моих меток я бы навсегда остался там, мертвый или обезумевший. Там, где некогда царила величие и красота,
теперь лишь мрак, проклятие и хворь.
Последовала еще одна пауза. Его хриплое дыхание стало громче, и когда он продолжил, его голос звучал резко, совсем не похоже на его собственный. Мне пришла мысль, почти уверенность, что когда он записывал эти слова, я был в школе, либо по пути в кабинет химии, или уже там, определяя температуру кипения ацетона.
Радар побывала там вместе со мной, еще маленькой, почти щенком. Она без малейшего страха сбежала по ступеням колодца. Ты знаешь, она ложится на брюхо при команде лежать. Она также знает, как нужно себя вести, когда скажешь «тихо» или «тсс». В тот день я дал ей такую команду. И мы прошли мимо колонии летучих мышей, не потревожив их. Радар прошла через то, что я посчитал рубежом без заметного дискомфорта. Она была в восторге от поля красных цветов, прыгая и кувыркая среди них. И ей понравилась старая женщина, которая живет в коттедже. Большинство людей в нашем мире с отвращением отвернулись бы при ее виде. Но я считаю, что собаки чувствуют внутреннюю природу и игнорируют внешние аспекты. Не слишком ли это романтично? Возможно. Но кажется, что таким образом... Стоп, нельзя увлекаться, нет времени. Можешь взять радар с собой. Возможно, после того, как проведешь Шуфти самостоятельно, или возьми сразу. Потому что у нее остается все меньше времени. С новым лекарством она, возможно, сможет снова преодолеть эти ступени. Если сможет, я уверен, воздух того места оздоровит ее. Уверен, насколько это возможно. Когда-то в городе проходили игры, и тысячи людей, пришедших посмотреть зрелище, собирались на площади, о которой я говорил, ожидая входа на стадион, являющийся частью дворца, или приложением к нему, как ты бы, наверное, сказал. Рядом с площадью находятся огромные солнечные часы, должно быть, не меньше 100 футов в диаметре. Они вращаются, как карусель из книги. Книги Брэдбери. Я уверен, что он... Неважно, лучше скажу вот о чем. Солнечные часы — это секрет моего долголетия, и я заплатил за это свою цену. Ты не должен вставать на них сам, но вот, если бы ты положил на них радар... О, боже! Кажется, началось! Господи! Я сидел, стиснув руки на кухонном столе, и наблюдал за вращающимися роликами. Через окошко диктофона я видел, что запись приближается к той точке, с которой я ее перемотал. «Чарли, мне неприятно отправлять тебя к источнику стольких наших земных страхов, и я не буду тебе приказывать. Но солнечные часы там, и золото тоже там. Метки приведут тебя туда. А, Б, помни об этом. Я завещаю тебе этот дом и эту землю, но это не подарок». Это бремя. Каждый год оно дорожает, и каждый год растут налоги. Но не налогов я боюсь, а гораздо большего. Я живу в страхе перед этим юридическим ужасом, известным как отчуждение имущества. И я... Ты... Мы... У него перехватило дыхание. Он хватал ртом воздух снова и снова, большими тяжелыми вдохами, которые отчетливо записались на пленку. Я чувствовал, как мои ногти впиваются в ладони. Он вновь заговорил с великим усилием. — Послушай, Чарли, ты можешь себе представить, что случится, если люди узнают, что в пределах досягаемости существует другой мир? Тот, куда можно попасть, просто преодолев 185 каменных ступеней и пройдя по коридору не больше мили. Если правительство осознает, что может эксплуатировать новый мир, когда ресурсы в нашем почти на исходе. Испугались бы они летучего убийцы или пробуждения ужасного местного божества от долгого сна? Смогут ли они осознать ужасные последствия? Но ты, если бы у тебя была возможность, ты...»
Послышались хрипы и щелчки. Мистер Боудич хватал ртом воздух. Когда он снова заговорил, его голос был еле слышен, потому что он положил диктофон с маленьким встроенным микрофоном на стол.
— У меня сердечный приступ, Чарли. Ты знаешь, я звонил тебе. Есть один адвокат, Леон Брэдок из Элджина. Под диваном бумажник. Все, что тебе понадобится, также под диваном.
Раздался последний щелчок, за которым последовала тишина. Он либо специально выключил диктофон, либо случайно уронил руку на кнопку «Стоп». Я был рад. Я не хотел слышать, как он страдает в своих последних муках. Закрыв глаза, я просидел так, не знаю сколько. Может быть, минуту, может, три. Помню, как, не глядя, потянулся вниз, решив погладить радар и найти в этом утешение, которое всегда приходило. Но радар там не было. Радар осталось ниже по склону холма в нормальном доме с нормальным задним двором без подземной дыры, без немыслимого колодца миров. Что я должен был делать? Что во имя всего святого? Для начала я вынул кассету из диктофона и положил ее в карман. Это было опасно. Может быть, самым опасным действием на планете. Но только если люди поверят, что это не бред старика в прединфарктном состоянии. Разумеется, они не поверят. Если только они... Поднявшись на ноги, я вялой походкой пошел к задней двери. Я посмотрел на сарай, который мистер Боудич, более молодой мистер Боудич, построил над колодцем миров. Я долго смотрел на него. Если кто-то войдет туда... Господь милосердный! Я пошел домой.